У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем привет, дорогие друзья! В эфире радиостанции «Говорит Москва», радиошкола «Большой разговор». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», который я уже сказал, и интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел-ФМ». Меня зовут Никита Белоголовцев, я главный редактор «Мела» и рад вас в очередной раз приветствовать в нашем эфире. Я напомню или, может быть, расскажу тем, кто слушает нас впервые, что «Большой разговор» в рамках радиошколы выходит у нас по выходным и наши лаконичные выпуски посреди недели. Все в повторе или в записи, или, может быть, вы сегодня к нам впервые присоединились и хотите узнать, что же было до этого. Все это можно в аудио-виде найти на сайте радиостанции «Говорит Москва» и в текстовом виде на сайте, разумеется, «Мел-ФМ». Ну что же, вроде бы все важные анонсирующие фразы я произнес. Переходим теперь к сути программы. Говорить мы сегодня будем о том, как говорить с детьми на сложные темы. Простите за этот невольный каламбур. И, в общем, здесь, наверное, мне нужно чуть сбавить вот этот бодрый мой анонсирующий восторг, потому что, ну, действительно, будем говорить сегодня о серьезных вещах, о том, как разговаривать, о том, как правильно объяснять детям такие понятия, как старость, инвалидность, болезнь, ну и, в общем, и хорошие тоже, дружба и, в общем, все остальное. Говорить я об этом буду с Натальей Ремеш, автором серии книг и стартующего вот прямо совсем скоро мультсериала «Детям о важном. Как говорить на сложные темы». Наталья, здравствуй.
Привет.
Спасибо большое, что нашла время в своем супернапряженном московском графике заглянуть к нам на эфир.
Спасибо, что пригласили.
Детям о важном. Перед тем, как мы, ну, перейдем к понятийной части, я думаю, что будет очень правильно и важно, как-то сегодня у нас одна тавтология и тавтологии погоняет, рассказать о твоей серии книг, потому что, ну, это проект, о котором мне кажется важным рассказывать тем, кто о нем не слышал.
Вот, мне кажется, раз уж ты начал, несколько раз повторил слово «важно», я хотела бы сначала поговорить об этом. Год назад, или, наверное, 2 года назад, когда вся эта история начиналась, мы с мужем попали на прием к психотерапевту. Попали в связи с тем, что у нас спонтанно началась семейная жизнь, и у нас сразу образовалось 3 детей на 2.
И, класс.
Да, 2 детей его от предыдущего брака, и мы, у нас еще общая дочка. И вот мы сидим психотерапевта, а я до этого момента была свободной, независимой женщиной, танцевала на барных стойках и чувствовала себя абсолютно счастлива, и никакого обременения, кроме как маленькой собачки, у меня не было. А он к тому моменту 17 лет уже воспитывал детей, один их воспитывал 12 лет, и я знала только «хочу», а он знал только «нужно». И вот мы столкнулись, у нас произошло столкновение, мы к терапевту приходим, я говорю: знаете, я хочу это. Он говорит: я все понимаю, но нам нужно это. И психотерапевт ввела такой термин в нашу семью, который на самом деле до сих пор существует, и он нас спасает во всех ситуациях. Термин «важно». Она говорит: иногда важно то, что нужно, а иногда важно то, что хочу. И вот поэтому вот это вот слово «важно», оно появилось у меня везде, и в частности появилось в книге. Собственно, как появился проект? У нас произошла вот эта ситуация с толпой детей, и дети стали приходить ко мне с множеством вопросов. Вопросы были совершенно разного характера. Например, мой любимый: занимаетесь ли вы с папой сексом? Второй мой любимый: мы бедные или богатые? То есть они периодически приходили с вопросом, бедные ли мы? Потом, хоп, они что-то узнавали про какие-то, видимо, там планы на поездки, покупки. А мы все-таки богатые? А потом были вопросы, не вопросы, опять же, просто поднимались темы. Я не хочу, чтобы у тебя было, чтобы у нас был еще один ребенок дома. Потому что я хочу быть в семье самой младшей. Вот что хотите с этим делайте. И я со всеми вопросами, честно говоря, не знала, что делать. Или, например, а что будет, если мы вдвоем умрем, если вы с папой оба умрете? Я не понимала, честно говоря, что будет, потому что не задумывалась. Мы вообще, в принципе, такие вопросы от себя гоним. Я со всеми этими темами шла к специалистам, потому что я понимала, что я сейчас могу что-то сделать не то, что-то сказать не то. Я стала специалистом, специалисты мне давали, значит, определенные термины, понимания, мы формировали вместе это. А потом у меня образовалась такая база данных, что я подумала, что это нужно использовать. Тем более, что я заходила в мамские паблики, большие паблики, задавала там вопросы. Скажите, пожалуйста, а что ваши дети думают о том-то и о том-то? И мамы мне в таком классическом советском жанре отвечали. А я ему говорю, что стыдно думать о деньгах. А я своему ребенку отвечаю, мало ли, что ты хочешь 5-й айфон. Я тоже много чего хочу. А я своему ребенку сразу веду, показываю на YouTube голодающих, умирающих детей в Африке. Это если разговор про деньги идет.
Да, давай причем уточним, что я не знаю, вот конкретно утрируешь ли ты, но для тех, кто вот сейчас такой, значит, сидит и нас слушает, думает, ха, ну что это за глупые, значит, метафоры, натяжки и преувеличения? Действительно, очень большой процент людей пишут эти вещи не то, что серьезно, и дословно такие, не то, что серьезно, а, в общем, как бы, я бы это даже сформулировал, агрессивно серьезно. То
да.
есть, как единственно возможный да. и единственно безопасный способ, в принципе, отвечать на такие вопросы. Это еще ты... деликатно да. и так очень толерантно умолчала о воззрениях на разговоры о сексуальной жизни.
С этим вообще катастрофа сексуальной жизни, отношение к людям другой национальности. И там просто такие термины, на самом деле, я их все собираю. Обычно, как я делаю, я закидываю в паблик вопрос, и потом у меня есть по 150, по 200 комментариев, я их все собираю и группирую. Кто, значит, агрессивно, кто стыдит ребенка, потому что, на самом деле, основное направление, которое выбирают родители, это пристыдить, и как бы культивировать чувство вины у ребенка. И вот со всем этим я иду к специалистам, которые говорят, ну, вот здесь вот это, вот здесь вот это, здесь вот давайте, наверное, таким образом будем раскрывать тему. Да, родители, на самом деле, это старый мозг наш, нам, наверное, так говорили наши родители, а наши родители, опять же, с ними никто никогда эти темы не обсуждал. Потому что, на самом деле, с чем сталкиваются родители? Когда мы растим, мне сразу оговорюсь, мне повезло, потому что я получила взрослых детей, и... Эти вопросы, они свои.
Давай уточним просто, потому что понятие взрослые, оно же, ну, в общем, да. варьируется в зависимости да. от родителей. Взрослых это каких?
Это 11-15 лет.
Угу.
А вопросы у них были уже взрослые, то есть они в жизни многое понимали, и в связи с тем, что они не боялись меня как родителя, потому что я функции мачехи выполняю, они ко мне относились как к другу, они задавали их напрямую, вообще не задумываясь, как я могу среагировать. Ну, потому что, видимо, не ожидали от меня какой-то там болезненной реакции. И, соответственно, в чем может существовать проблема между ребенком и родителем, если ребенок как раз вот входит в этот пубертатный возраст? Возможно, родитель на ранней стадии, может быть, там еще 3-4 года назад как-то выразил свое сожаление или свое несогласие с той или иной темой, и ребенок уже закрывается и напрямую эти вопросы не задает. Они у него в голове остаются, но родители он их не задает. В моем случае я получила все вопросы достаточно четко и понятно. И, соответственно, вынуждена была уже работать с тем, что у меня есть.
Смотри, в этой ситуации давай здесь тоже уточним, что слушать тебя нужно, и ты, в общем, это подчеркиваешь, но мы как бы еще раз артикулируем. Не как психолога, да. дающего какие-то советы, а, во-первых, ну, как маму троих детей, во-вторых, как человек, который так или иначе работает с этой информацией, ее обрабатывает, задает вопросы тем, кто этим занимается профессионально, и затем, в общем, перерабатывая это, упаковывает в разные виды очень красивого контента,
да.
серии книжек про мальчика Диму, мультика, который выйдет, и так далее. Скажи, пожалуйста, собственно, чего ты решила дальше с этим совсем делать?
Ну, сейчас у меня готовится еще пару книг, готовится сериал. Вот, например, я вчера выиграла грант в программе. Там было 400 проектов, и выиграла только 5. И совершенно невероятные проекты. Например, есть люди, которые специализируются на разводах. Что делать детям, как, в принципе, они себя чувствуют, и как себя чувствуют родители в момент развода. И, соответственно, это гигантская проблема. Люди часто очень разводятся, и как объяснить ребенку адекватно, адекватно, никто не знает. Второй момент, например...
Про разводы, вот, прости, быстро позволю себе ремарку. Конечно, мы стараемся на мели, ну, там, периодически об этом писать, потому что, конечно же... Масштаб проблемы, он многими часто не до конца осознается. Вот просто физическое валовое количество разводов и количество людей, так или иначе, ну, с этим соприкоснувшихся там в своей конкретной жизни, в виде травмы детской, в виде просто какой-то семейной истории. Оно, конечно, огромное. Вот нас... когда мы, ну, вот, скажем так, к станку подходим или стараемся что-то делать, чаще всего ругают за то, что говорят, ну, вот вы описываете какую-то сферическую в вакууме семью разводящуюся, которая еще и разводится цивилизованно, которая там из-за алиментов не дерется, которая друг другу звонит и пишет, значит, вот такие инструкции. А здесь вот так, сяк, наперекосяк, и, конечно, это, наверное, дико важная история, если бы находились люди, которые могли бы в этой ситуации помогать все-таки не в виде каких-то там базовых рекомендаций, которые как раз, может быть, там лучше работают в разговорах с детьми о важном, а в режиме каких-то этих
тут проблема
индивидуальных
же...
историй, да. Вот этого всего.
Тут проблема же какая? В основном, если вообще взять глобально эту проблему, на нее посмотреть... Мы плохо контролируем свои эмоции. Я вот еще 2 года назад, когда ругалась с мужем, всегда ему говорила, ну, я же не робот. Я могу истерить, я могу, не знаю, ну, конечно, там не тарелками кидаться, но какие-то вещи делать. А сейчас уже спустя 2 года, занимаясь этим проектом, я понимаю, почему другой человек вынужден сталкиваться с моей несдержанностью. И проблема связана с тем, что мы реагируем очень активно и очень резко на то, что нам не нравится. Соответственно, если 2 конфликтующих стороны в разводе чувствуют постоянную агрессию друг к другу, то им в первую очередь между самим собой нужно разобраться, понять, что ты испытываешь, и свои эмоции научиться контролировать, и где-то себя успокаивать, где-то объяснять, где-то расставлять приоритеты, потому что не может быть важно все, как и воспитание ребенка, не может быть важно и красит она губы или не красит, короткая у нее юбка или длинная, как она учится, убирается ли она в комнате и так далее. То есть ты должен для себя какие-то определенные вещи сформулировать, так и в своем отношении, там, в частности, к разводу, к любым другим вещам. Поэтому проект, конечно, которым я занимаюсь, это, в частности, я считаю, проект процентов на 50, проект для родителей.
Скажи, пожалуйста, согласна ли ты с тезисом, что огромное количество... Окей, не буду себя сдерживать и сформулирую пафосно. Проблем с нашим обществом, проблем в отношениях между людьми, проблем в восприятии одними людьми других, там, людей другой национальности, людей, не знаю, с инвалидностью, людей, там, говорящих на другом языке, происходит из-за того, что родители современные очень часто, воспитывая детей, транслируют опыт своих родителей, не вырабатывают привычку как-то об этом разговаривать, и в результате тема внутри семьи остается непроговоренной, мальчик, не знаю, не ходит, а ездит на коляске. Мы об этом не говорим, ребенок не знает, чего с этим делать, базовые эмоции по этому поводу, непонимание, страх и желание дистанцироваться, и эта штука растет, в общем, ну, никак системно не решается, да. И поэтому все становится еще хуже.
Ну да, накапливается, во-первых, агрессия, потому что когда ты не понимаешь, то ты тоже, как мне объясняют психологи, ребенок разделяет мир на своих и чужих. Если он не понимает, что сейчас происходит, вообще какое отношение должно быть к этому мальчику, к этой девочке, не знаю, к бабушке в магазине, то он их определяет в хорошем или к плохим. А что касается семьи, могу привести пример собственный. И свой первый такой опыт не со своими детьми, а с племянницей. Как раз он был с мальчиком с ДЦП. Мы были в Испании, мы сидели в ресторане, ей было 4 года, и был ребенок с ДЦП. Я тогда, например, конечно, не понимала никаких диагнозов, и для меня это просто был ребенок, который выглядел странно.
И племянница... Да, давайте поясним. ДЦП, детский церебральный паралич, там, множественное поражение нервной системы, чаще всего выглядит это как человек, ну, вот такой немного закавычен, скрюченный, ему, как правило, не очень сложно ходить, ему сложно ну, там, принимать обычные человеческие позы, ну, и там в тяжелых ситуациях это речь, восприятие, там, интеллект и так далее.
Да, то есть для ребенка этот... Тот мальчик, тот ребенок, он отличался очень сильно от других, для моей племянницы. И она задала мне вопрос, что с мальчиком? Мне было 20 лет, я ничего не понимала вообще на эту тему. Я сказала, просто не смотри на него, он больной, не смотри, отвернись. И она мне сказала то, что на самом деле испытывает, наверное, каждый человек, включая взрослого. Она сказала, мне, я не хочу на него смотреть, мне неприятно. Но я в то же время хочу смотреть, потому что мне непонятно. Я хочу... То есть она как бы не объяснила, конечно, это так все четко, но суть была в этом. Я не могу заставить себя отвернуться. Единственное, что я на тот момент могла сказать, не смотри. И пытался ее даже отвернуть, переставить ее стул. Как бы, соответственно, что в этот момент взрослый человек передает ребенку? Неприятие, абсолютное непонимание. Ребенок с этим продолжает жить дальше. Если бы на тот момент у меня были какие-то базовые знания, окей, пусть не о диагнозе, а просто о том, что это, да, этот такой же человек, как и ты, у него, может быть, что-то функционирует не так хорошо, как у тебя, может быть, что-то другое лучше функционирует. И самое главное, проговорил бы с ней ее эмоции. Я понимаю, что ты хочешь смотреть. Ты хочешь смотреть, потому что тебе интересно. Это просто любопытство. Ты, давай мы с тобой этот вопрос обсудим сейчас, но, наверное, ему неприятно, если ты на него все время смотришь. Как-то в таком ключе, мне кажется, я бы сняла и тревожность у нее, и беспокойство определенное. Ну, примерно в таком ключе было бы идеально разговаривать с детьми, чтобы не оставалось вопросов потом.
Скажи, пожалуйста, понятно, что сейчас очень многие с очень разных сторон, в очень разных проектах, там, государственных, социальных, каких-то личных, ну, пытаются снимать эти проблемы, там, проблемы, ну, нетерпимости, неправильного восприятия и так далее. Но здесь ведь очень важная история в том, что... Я вот так вот даже сформулирую. Мне кажется, что есть проблема в том, что родителям, ну, которые, в общем, мыслят более-менее правильно и понимают, ну, там, что мальчик не виноват, да, и мальчик болеет, и мальчик, там, не, кавычем, урод, и там, сами виноваты, нарожали, и так далее. Вот родители, которые все это понимают, они, как правило, и сами стараются это, ну, там, детям объяснить и транслировать. А родителям, которые это не понимают, и которые сами еще это не осознали, их, в общем, и учить с детьми разговаривать, ну, довольно бессмысленно, наверное, ну, потому что там у родителей в голове проблема.
У меня есть ответ на этот вопрос. Я поэтому взяла ключевых больших партнеров, которые настолько по всей России, Украине, Казахстану распространяют наш продукт и книгу, и мультик, и... Это, во-первых, география распространения, а дальше то, как, с каким посылом мы с этим идем. Мы не говорим о толерантности, там, например, на обложке книги. Мы не говорим о том, что мы вас учим эмоциональному интеллекту. Мы говорим об очень простых вещах. Как говорить с детьми на сложные темы. И у каждого родителя это отзовется. Потому что если ты поставишь на обложку, здесь, например, как мы делали обложку, если поставишь на обложку фразы, которые задает любой ребенок, родитель, я как маркетолог это говорю, родитель, видя это, о, это же про меня, мой же так вчера говорил, я не знала, что на это ответить. Он купит. А дальше он, возможно, с чем-то не согласится. Возможно, он националист. И текст про то, что к ребенку с другой национальности нужно относиться так же, как к любому другому, он, возможно, у него не отложится, ему не захочется его читать. Но какой-то другой, например, про то, что бабушки на кассе на нее кричат, и она от этого испытывает стресс, возможно, это у него отзовется, потому что в каждой семье есть бабушка и дедушка, в каждой семье, не знаю, есть собачка или кошка, то есть это про каждого из нас, просто у кого-то что-то отзывается больше.
Скажи, пожалуйста, а вот этот вечный вопрос про то, там, чему должны учить в семье и чему должны, шире скажем, там, учить в обществе. И здесь же, ну, очень часто говорится, что, в принципе, пока в общественных там, институциях, да, где оказываются дети, там, школы, детские сады и так далее, ну, не будут инсталлированы, да, какие-то вот базовые принципы, да, пока в детском саду не будут всем говорить, так, друзья, мы там, не знаю, там, Абдулу не обзываем, да, и пока там, вот там это не будет выжжено каленым железом, в общем, семья все равно, ну, будет иметь только ограниченное на ребенка влияние.
Ну, мне кажется, я могу повлиять на семьи, я не могу повлиять на школы. я чувствую в себе силы повлиять именно на семьи. Конечно, здорово, чтобы это было двухсторонним подходом. Влияя на семьи, мы, если вдруг допустить, что какая-то семья прочитала и поняла, что здесь подход можно поменять или немножко модернизировать свой подход, видоизменить, то, скорее всего, они в рамках школьной образовательной системы, они ребенка своего поставят под удар, потому что ребенок будет отличаться от большинства. Это была я таким ребенком, я вечно боролась за справедливость в школе. Я даже помню, что после того, как учитель по физкультуре наказал мальчика очень жестко, я пошла к директору писать заявление, чтобы его уволили. И это был там типа 6 или 7 класс.
Чем закончилось?
Ты знаешь, вот что самое интересное, я не помню, чем закончилось, но я помню ощущение торжества, что я смогла бороться просто за справедливость. И мне вот лично мой как бы шаг какой-то, я в своей жизни сделала и переступила какой-то порог. И, например, я сейчас, в частности, занимаюсь проектом по дислексии, и оказывается, их там 30% этих детей у нас. Ну, у нас они не диагностированы, но по миру есть такая цифра, насколько вот мне говорили. И я понимаю, что большинство детей, которые у нас сидели на задних партах, они вот в этой категории сейчас, я так могу предположить. И опять же, я боролась за них. И я чувствовала, что я противостою системе, мне сложно, но этот внутренний стержень и поддержка стороны семьи, когда я возвращалась, мне мама говорила: молодец. И я чувствовала, что, ну да, я молодец. Поэтому семья – это, я думаю, что 60% успеха. 40%, я надеюсь, когда-то наша... образование потянется, и я, вот у меня шикарный, например, есть пример, я хотела бы привести. У меня ребенок ходит в детский сад в Амстердаме, и потому что мы там живем, и потому что там работает мой муж, и моя дочь ходит в детский сад, ей 2 года. И последний раз, когда мы забирали ее из детского сада, нам выдали брошюрку с пояснением, что в детский сад приходит мальчик с синдромом Дауна. Поскольку он не говорит, и мы его понимать пока не можем, было написано, мы отправили учителей, нескольких воспитателей в школе, пройти сессию с этим ребенком дома, научиться понимать его жестами, его жесты, понимать, что он хочет, что он любит и что он не любит, чтобы потом вернуться в сад и научить всех детей, которые есть в саду, в его группе, и учителей, которые есть в его группе, с ним общаться таким образом. И вот это, мне кажется, верх инклюзии. То есть настолько комфортно, то есть они интегрируют ребенка в среду со всеми возможными как бы...
По поводу инклюзии, раз ты заговорила, и по поводу тем, у огромного количества родителей в России, я это, в общем, там, знаю, в том числе и по нашему семейному опыту, потому что как раз у брата, у моего... серьезные ДЦП, и там, соответственно, все истории про обучение в школах, все истории там про взгляды в ресторанах, это вот как раз там часто я и семья моя, они оказывались вот как раз на той стороне напротив твоей племянницы. И огромное количество родителей, ну и вообще людей, причем умных и искренне уверенных в своей правоте, транслируют примерно следующие вещи, что вот сейчас этот ребенок, да, там, с синдромом Дауна, не знаю, с дислексией, с каким-нибудь серьезным расстройством аутичного спектра, придет в школу, и вообще я к нему отлично отношусь, и вообще вот супер. И прям ничего против него лично не имею. Но только, пожалуйста, пусть это как бы где-нибудь не рядом с моим ребенком, не за счет внимания к моему ребенку, не за счет, значит, какого-то усложнения там моей личной жизни учителя, которому я доверил своего ребенка, и вообще ничего личного, чувак, но почему я должен из-за тебя там... ну, чего-то претерпевать. Что бы ты таким родителям ответил?
Когда наш ребенок находится, ну, если зависимость от того, это ребенок с особенностями или без особенностей, когда ребенок находится рядом с другим ребенком с особенностями развития, он учится видеть мир не однобоко. Он учится видеть, что есть другие люди, и эти люди от тебя чем-то отличаются. И это нужно просто уважать и принимать. И учиться договариваться с этим ребенком совершенно разными путями. Например, вчера я один из победителей тоже в этом конкурсе, в котором я выиграла, была девушка, которая делает мультфильмы для глухонемых детей. Причем она делает их таким образом, что их могут смотреть и дети с нарушением слуха, и дети без нарушения слуха. И я ее спросила, а почему, как ты? Потому что в такого рода в социалку большинство людей приходит через личный опыт. Uh-huh. Он сказал, ты знаешь, я в 12, когда мне было 12 лет, я играла в бадминтон с глухонемыми детьми. Я говорю, и что? Ничего, мне так понравились. И у нее было такое прекрасное ощущение от этих детей. Мне просто они понравились. И дальше потом я еще сталкивалась. И мне просто хотелось что-то сделать для них. И вот этот ее опыт, он перенесся дальше на общество. Поэтому я считаю, если мы своих детей в такую среду помещаем, то мы получаем качественно другого взрослого человека на выходе. Человек, который умеет договариваться с разными родами людьми, вне зависимости от того, какие у них особенности.
И в этой ситуации, в общем, наверное, важно такой одной фразой дополнить, что недополученный, не знаю, там, ответ по математике в третьем классе может, в общем, вернуться другой, гораздо более важной эмоциональной инвестицией. На этом мы прервемся совсем ненадолго, через несколько минут продолжение радиошколы в эфире радиостанции «Говорит Москва». Оставайтесь с нами.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. Это радиошкола «Большой разговор», совместный проект интернет-издания об образовании и воспитании детей «Мел-ФМ». Меня зовут Никита Белоголовцев, и я главный редактор «Мела». Ну и, разумеется, радиостанция «Говорит Москва», на волнах которой вы сейчас и находитесь, и нас слушаете. Мы говорим сегодня о том, как говорить с детьми о важном и о сложном. В гостях у меня Наталья Ремеш, автор серии книг и грядущего мультсериала, как раз, который «Детям о важном» и называется. Смотри, мы говорили с тобой, ну, как-то так сложилось, в первой части больше о, ну, каких-то историях про болезни, особенности развития и обо всем. Ну, в общем, важное же этим не ограничивается. И я вот о чем хочу с тобой сейчас поговорить. Недавно в одном из текстов «Мела», периодически приходится их читать, как главному редактору, наткнулся на мысль, которая раньше никогда мне не приходила в голову, о том, что смерть была напрочь исключена из детской литературы, на которой воспитывались там наши с тобой родители, ну и на самом деле даже мы отчасти по касательной. Ну, то есть, в принципе, этой темы никогда не было. Эта тема была там, ну, единственный момент, где эта тема могла встретиться, это какие-нибудь пионеры-герои, ну, которые, как бы, к сожалению, как и все остальные, там, например, во время Великой Отечественной войны погибали, потому что все погибали. А в остальном в сказках, в книжках, в приключенческих романах никто никогда не умирал, никто никогда не болел, никто никогда не там претерпевал трудности старости, и, в общем, этого всего нет. Угу. И поэтому дети росли с ощущением, что этого нет. Родители, разумеется, не приходили. «Слушай, я тут это, что подумал? Угу. Надо нам поговорить». И в результате человек, ну, либо неподготовленный просто сталкивался с этим в жизни, когда просто, ну, к сожалению, кто-то физически уходил. И там, ну, у кого-то собака, а у кого-то, может быть, сразу и родственник. И человек, в общем, оказывался растерянным, непонятым, тема табуировалась, ну, и ее вот не восстанавливалось. Как это сейчас меняется, и почему, с твоей точки зрения, это, ну, нужно менять, если нужно?
Ну, я тебе честно скажу, я пока не разговаривала на тему смерти с психологами, соответственно, которые консультируют проект, потому что все тексты консультируют психологи профильные по своей именно специфике. Но у меня есть и личный опыт, и собственная точка зрения на этот счет. Я в Амстердаме наткнулась на книжку, которая рассказывает как раз о смерти, как у девочки умерла собачка. И там очень большой... Большая часть отдана тому, что ребенок с этой собачкой на протяжении длительного времени прощается. Он прощается с ней дома, он прощается с ней в своих снах, он предполагает, куда она потом улетит, полетит, и как вообще будет выглядеть ее жизнь. То есть она обсуждает с мамой, в частности, с этой, как бы уже умершей, с духом этой собачки, о том, как будет выглядеть ее жизнь дальше. У меня есть ощущение, что есть у нас две проблемы, с которыми сталкиваются семьи, когда кто-то умирает. и когда кто-то в перспективе умрет. Это первое. Дети приходят с этим вопросом, у них, по-моему, 5 или 6 лет возникает эта тема, а ты умрешь, а я умру, а кто когда умрет. И они приходят к родителям, родители не знают, что ответить, и они говорят, просто не думай об этом. Это будет так не скоро, обычно говорят все родители. Сейчас об этом думать не надо. Я вообще умирать не собираюсь. Или отшучиваются. Ну, это, в принципе, стандартно. Родители либо стыдят, либо отшучиваются, либо переводят тему. Это вот такие три направления. И второй момент. Это когда кто-то умирает, а детей же как бы, в принципе, к телу, так скажем, обычно не подпускают. Ребенок единственное, где он может увидеть этот всю процесс, это увидеть на кладбище или в морге, вот лично мой опыт, когда умерла бабушка. Это ужасно. То есть вчера был человек, который пёк тебе пирожки, а сегодня ты приходишь в морг и видишь уже это совершенно как бы неприятную картину. И для ребенка, конечно, это шок. И каждый человек, с которым я говорила, в частности, например, наши старшие дети, у которых умерла мама, они испытали этот шок. Поэтому я, честно говоря, не знаю, были ли когда-то вообще темы, книги на эту тему, как раньше об этом рассуждали. Вот я буквально затронула совсем коротко с психологом этот вопрос. Она сказала, что значительно проще, если семья религиозна, значительно проще объяснить.
Ну, конечно, да. В общем, в любой религиозной семье есть понимание того, что произойдет потом, почему это будет, и там, куда кто отправится.
По сути, детям рассказывают, что человек там будет еще лучше жить, чем здесь. Да, мы будем скучать, но он там будет жить хорошо. Если семья не религиозна, как моя, например, семья, я, честно говоря, на данный момент абсолютно не понимаю, что мы будем говорить. И поэтому я жду ближайшей следующей книги, чтобы залезть в эту тему глубоко и поговорить со всеми возможными психологами.
Скажи, пожалуйста, вопрос, который мы уже показательный поговорили, но хочется подробнее. Вопрос, который ты, в общем, знаешь с двух сторон, и вопрос для России невероятно актуальный, это вопрос многонационального общения. Угу. Сформулируем это таким эвфемизмом. Собственно, для тех, кто не читал твои тексты, в том числе на Меле, знаешь на личном опыте, потому что семья у тебя многонациональная, и, в общем, об этом так или иначе пишется в книгах. Чего с этим делать и как бороться, в общем, с тем, что часто называют в России бытовым национализмом, угу. когда нет, ну что вы, я же, вот у меня даже знакомые кавказцы есть, и вот к евреям я тут позавчера на праздник ходил. Так что, в общем, ничего личного, просто, ну, вот эти вот, мы же знаем, что все из-за них. И...
Да, да. Я очень люблю эту тему, потому что особенно я люблю с русскими обсуждать, потому что, когда меня спрашивают, ты живешь в Голландии? Да, а муж голландец? Я говорю, нет, таджик. И такая пауза зависает. Вот, поэтому, конечно, есть определенные предубеждения. Я считаю, мое личное мнение, что нужно в рамках семьи убирать все... всю неуважительную терминологию для начала. Вообще всю неуважительную терминологию, даже которую родители обсуждают друг с другом на кухне, ребенок слышит это слово и выходит за пределы, и в садике, и в школе трибутирует это всем вокруг. И, в принципе, в себе культивирует толерантность, потому что, на самом деле, что мы получаем, если мы...
Можно еще ремаркой? И вот важный момент, ну, вот мы просто столкнулись с этим на личном опыте. Очень еще важно отследить, не появляется ли эта терминология извне, если угу. нет в семье, да. когда да. там оговорка или пусть как бы кажущаяся, не знаю, там не жесткая фраза воспитателя детского сада или ребенка в детском саду, оно, конечно... Ну, то есть я вот просто скажу на там, личном опыте похода там, моей дочки в прекрасный наш детский сад. Детский сад. Всем привет. Вот, то есть ребенок не принес из детского сада ни одного, например, ругательного слова. Этим вот родители mm-hmm. пугают. У нас как-то не случилось. Но вот пару там слов разными эвфемизмами, mm-hmm. синонимирующих там нерусских, mm-hmm. оно, в общем, было и потребовало от нас какого-то усилия по искоренению и выжиганию.
Вот здесь, кстати, тоже важный момент, почему я все время корректирую, когда меня кто-то представляет, или когда я, там, вот сейчас мы серию вебинаров планируем, мне все время пытаются навязать тему, как отвечать на сложные вопросы. А это не разговор не про вопросы, потому что ребенок зачастую с вопросом не приходит. Он просто приходит уже с данностью. Uh-huh. Вот, например, с такими терминами. И тут задача родителей – это отследить и дать какую-то обратную связь, поговорить. Опять же, не ругать, а в спокойном ключе поговорить и объяснить. Ну, поэтому я думаю, что самое главное, на самом деле, тут проблема в том, что в семье может быть отношение к людям другой национальности негативное. И заставлять мы никого не можем, переубедить мы никого не можем. Единственное, как, наверное, какой посыл могу дать, например, лично я, что если вы не хотите, чтобы ваш ребенок ввязывался в агрессивные разборки или какие-то даже не физическое, а просто в агрессивное общение с другими детьми, например, с детьми другой национальности, старайтесь это просто держать в рамках, не знаю, своей спальни. Вы можете это с мужем или с женой обсуждать, если у вас есть такие взгляды. Но как только вы транслируете это дальше, или просто ребенок это слышит, вы ставите своего ребенка в ситуацию, когда он может впасть в агрессию или оказаться, например, просто примкнуть к какой-то группе детей, и вы дальше уже будете решать другого совершенно уровня проблемы, как проблема буллинга, проблема просто роста агрессии внутри ребенка.
Давай сейчас адвокатом дьявола поработаю и там спущусь в какие-нибудь комментарии к текстам, например, на том же мейле, и скажу: ха, вам просто рассуждать, а у нас в классе, где 20 человек, два мальчика, и подставим, не знаю, название, например, какого-нибудь субъекта Российской Федерации, находящегося в горах Кавказа. Так вот они, список неприятных действий совершаемых, и что мне после этого ребенку говорить?
Да, говорить, что это абсолютно неприемлемое поведение, что твоя задача, как, например, детей учат в той же Голландии, говорить: стоп, мне неприятно то, что ты сейчас делаешь, мне неприятно, что ты говоришь, но к их национальности это не имеет никакого отношения. Люди бывают разные, и общение бывает разное, совершенно вне зависимости от того, откуда они родом. Это неприятно, неприятное поведение, самое главное. Старайся ты так себя никогда не вести.
Скажи, пожалуйста, книжки, которые вы выпускаете, которые ты продюсируешь, пишешь, как мне показалось, отсылают скорее к младшему школьному возрасту или возрасту дошкольному. В ситуации, когда в этом возрасте, например, разговора там так или иначе не случилось, или в ситуации, когда этот разговор был, например, родителями отложен, сознательно или бессознательно. Все пропало, или что-то можно еще починить?
Ну, вот опять же, это очень интересный вопрос, потому что я стала жить со своими старшими детьми, когда им было 11 и 15 лет, поскольку до этого времени они жили только с папой, а папа не разговорчив. А дети, а это две девочки, которые любят поговорить, то большинство вопросов было отложено. Опять же, не потому что... Он просто, поскольку он еще и айтишник по профессии, он мог уйти в свои дела и, в принципе, ничего не увидеть.
Да, да, конечно.
Вот. И поэтому в 11 лет, в 12...
Это сейчас не было дискриминации айтишников, если что, дорогие друзья.
В 11, 12, 13 лет я получила вопросы, которые дети должны бы задавать, наверное, в 8 и в 7. Наверное, это немножко более сложно, потому что у ребенка уже... Он уже пересматривает то, что он уже на тот момент сформировал. Это уже тот переходный возраст, когда у него есть свое мнение, и он это мнение заново пересматривает, тебе сложно уже в это мнение вклиниться. Но, в принципе, как с 12-летним, с 15-летним ребенком, так и со взрослым человеком, наверное, это вопрос просто договоренности и умения обсудить то, что вас волнует, и разных точек зрения. Потому что у ребенка уже, я так считаю, после 12-13 лет родителю приходится, даже если он не согласен, значительно с большим уважением прислушиваться к точке зрения этого ребенка.
Смотри, есть семьи, в которых разговоры и вопросы важные и сложные откладываются не только потому, что кто-то из семьи неразговорчивый айтишник, папа или мама, может быть, женщина-айтишников тоже становится сейчас много, и это отдельная тема для нашего разговора. А с благой мотивацией, во-первых, он еще маленький, сложно не поймет, а во-вторых, ну, это такой неприятный разговор, разговор, а у него должно быть счастливое детство, и что вот я сейчас буду, значит, это счастливое детство своей занудностью, серьезностью или своими грустными темами портить?
Да, вот здесь тоже у меня масса ответов. Во-первых, счастливое детство – это наша иллюзия. Ребенок может с этой темой столкнуться там, через неделю после вашего предполагаемого не случившегося разговора и не быть к этой встрече подготовленным. Это первый момент. Второй, у родителей есть определенная специфика, у моих, например, тоже, хотя мне 36, им все время кажется, что их ребенок маленький. Ну, как бы он вроде как сначала по возрасту маленький, потом, ну, как-то не сильно сформировался, потом, ну, не сильно вырос, ну, как-то ты никак не повзрослеешь. И я не знаю, где этот рубеж, на котором родители могут сказать, все, теперь мы начинаем разговаривать. На самом деле, мне кажется, его нет. Поэтому одно и то же, можно одну и ту же тему обсуждать на разных этапах. То есть, если я со своей дочкой Лолой в 11 лет обсуждала тему «богатый или бедный», то вот сейчас ей скоро будет 15, она сейчас конкретно уже показывает мне какое-то кресло и говорит, это в рамках нашего бюджета или нет, новая квартира. Уже совершенно о другом разговоре. Я ей тогда рассказываю, какой общий бюджет на ее комнату, и пусть она выбирает в рамках этого бюджета, хочет она это кресло и больше ничего, или все остальное в свою комнату.
Я вот, наверное, позволю от себя небольшую ремарку, такую скорее по родительскому, чем какому-нибудь профессиональному опыту, потому что я, в общем, тоже не психолог, ни секунды. И этот опыт, он пока ограничен тем, что моему старшему ребенку 6, но мне кажется, этот вывод, в общем, я уже имею право сделать. Вы очень точно поймете, только когда вы что-то опоздали сделать.
Угу.
Вот когда вы что-то опоздали сделать, вы, скорее всего, это поймете, что да, что-то этот разговор вовремя уже точно не случился. Вопрос, вовремя ли начинать этот разговор, ну, он всегда для вас будет, и это всегда будет вопросом, по поводу которого у вас всегда будут сомнения. Ну, то есть вы всегда будете сомневаться, вырос ребенок, не вырос. Готов ребенок к этому разговору или еще больше готовы ли вы к этому разговору? И этот вопрос будет всегда в любом возрасте, там, 2, 3, 6, и, наверное, будет у меня там 10, 15, 20 и так далее. Но вот штука, что я уже не успел чего-то сделать,
угу.
Вот ее вы точно поймете однозначно. А во всех остальных случаях сомнения более-менее всегда будут.
Я согласна. Но я, на самом деле, в таких ситуациях, тоже они присутствуют в жизни, я в таких ситуациях, на самом деле, в большинстве ситуаций сложных разговоров я начинаю с себя. Я подхожу и говорю, ты знаешь, у меня есть ощущение, что по этому вопросу у меня недопонимание. Может быть, у тебя тоже есть недопонимание. Мы не могли бы с тобой поговорить. Если вопрос особенно сложный, то ребенок, скорее всего, будет всеми руками и ногами показывать, что у нее все проблем нет, она все понимает, она выслушает меня, а потом, скорее всего, она выйдет со своей версией, и окажется, что действительно там прорва непонимания, и эти пояснения были нужны.
Вопрос, который родителей всегда беспокоит, и вопрос, на который там профильные медиа, вроде того же самого Мел, любят отвечать текстами вроде «как говорить о том» и там «не выглядеть глупо» и так далее. И как родителям бороться с вот этим, ну, ощущением и страхом даже, если совсем напрямую, что «окей, я-то понимаю, что надо поговорить». Но я понимаю, что я не очень готов, и я понимаю, что я вот сейчас начну говорить, не знаю, там, с ребенком, окей, о сексе, и буду выглядеть настолько глупо, что лучше этого, лучше, чтобы этого разговора не было вообще.
Ну, я не боюсь выглядеть глупо, потому что...
Счастливо.
Да, наверное, просто ты показываешь таким образом ребенку свою уязвимость к теме секса. У нас буквально неделю назад был вопрос, что наша 14-летняя дочь пришла, и за ужином она обычно это делает, и сказала, что она бы хотела с нами обсудить вообще потенциальную возможность, если у нее когда-нибудь будет бойфренд, будет ли он спать в ее спальне. А чудо, у меня в этот момент под рукой оказалась книжка ровно в тот день случайно, где был как раз Петрановская, где был как раз обзор на эту тему. И я поняла, что все те чувства, которые я испытала в момент этого вопроса, они релевантны для каждого родителя. То есть, когда она задала этот вопрос, я понимаю, что теоретически, конечно, они будут ночевать в спальне, но я в этот момент буду думать, а не занимаются ли они там сексом под боком, под моей крышей. И я ей честно сказала, что у меня этот вопрос для меня тоже существовал, и мои родители не пускали никаких бойфрендов до того в свой дом, пока я не вышла замуж. И, наверное, у них были такие же мысли, как и у меня в этот момент. И мне еще хоть как-то слышать этот вопрос от тебя. А папе, наверное, сейчас немножко тяжелее. Поэтому давай мы договоримся о следующем. Мы теоретически понимаем, что у тебя это когда-нибудь будет. И это хорошо, что это у тебя будет. Но... А у тебя сейчас есть кто-то конкретно, о ком ты говоришь? Он говорит, нет. Я говорю, ну, давай, значит, так, когда он когда-то появится, мы вернемся к этому разговору. А может быть, ты вообще уже будешь жить в другой стране, будешь учиться в институте, и нам вообще не придется это обсуждать. И она была удовлетворена, и потом она мне сказала, что мне было важно понимать, что вы согласны с тем, что теоретически когда-нибудь я буду заниматься сексом. То есть вопрос был на самом деле об этом.
Класс. Смотри, вопрос... который, ну, точнее, даже не вопрос, а мысль, которая часто посещает родителей, живущих в России, в качестве некоторого оправдания. Не скрою, меня, например, тоже. Особенно для родителей, которые, ну, как бы понимают, как вообще может по-разному строиться человеческая жизнь. И фраза, которую, ну, вот лично мне критически сложно побороть в качестве отговорки. Там, когда мы говорим, не знаю, о толерантности, об инклюзивном образовании, в принципе, ну, о каких-то, как все, в общем, понимают, правильных системах взаимоотношений между людьми, очень часто закрадывается такая мысль. Ну, понятно, у них там в Голландии, Франции, подставьте имя страны, угу. Где-нибудь, где не у нас, у них там хорошие учителя подготовлены, их, значит, на перевоспитание могут отправить, там, пандусы, 100 лет, значит, жизни в мире, уровень жизни. Но у нас-то это ж как бы суровая северная страна, мы ее, конечно, любим бесконечно и там, будь возможность, не оставим, но вот у нас оно, конечно, все всегда было, а значит и будет по-другому. Поэтому мы, конечно, можем что-то тут потрепыхаться, но с предсказуемым минимальным или нулевым эффектом.
Да.
Как бы ты посоветовала бороться с этой мыслью?
Мне кажется, здесь в корне этой проблемы лежит вопрос, как хочет человек жить, как все или не как все. У меня лично всегда было желание с детства. Я не хочу как все. И поэтому, если все травили этого ребенка в классе, то я частично, может быть, просто ради... Ну, во-первых, у меня был высокий уровень эмпатии, во-вторых, просто я не хотела быть так же, не хотела примыкать к этой группе. Мне хотелось быть как-то вести себя индивидуально. Поэтому, конечно, вот те вещи, которые ты перечислил, пандусы и другое, это действительно то, что, для чего нужна физическая сила. Например, я понимаю, что тащить коляску здесь, вот сейчас, в эту погоду, в отсутствии пандусов, я разговаривала с многими родителями, когда занималась, когда писала текст про Диму, это все достаточно сложно. Но в эмоциональном плане я всегда считаю, что от каждого человека зависит то, как будет складываться общество. И чем дольше мы... Ну, это банальные вещи, к сожалению. Но чем дольше мы
придерживаемся... Банальные, но их важно проговаривать.
Да, 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 да. Чем больше мы придерживаемся концепции того, что мы ничего не можем изменить, тем дольше ничего не меняется. Как только каждый человек становится социально ответственным или начинает по-новому смотреть на вещи, за ним начинают меняться все остальные вокруг.
Спасибо тебе огромное за эти слова. Было бы совсем красиво на них закончить наш эфир, но я очень хочу, чтобы в нашем эфире прозвучала еще одна история для тех, кто, может быть, пока не читает Мел, но, может быть, будет. Я очень хочу там оставшиеся 5 минут с тобой поговорить на совсем другую тему, просто каким-то взрывным вниманием аудитории, ну, оно, в общем, и понятно, и читателей, и на Меле, и за его пределами пользовался твой текст про голландских подростков, угу. Которые совсем иначе относятся к легким наркотикам, да. Чем их сверстники во многих других странах мира. И понятно, что сейчас, наверное, и мы это хорошо понимаем, какое-то количество наших слушателей сказали, а сейчас будут, значит, тут рассказывать про цитадель греха и разврата и говорить нам о том, что вот еще и все это правильно. Но мы, тем не менее, поговорим. Расскажи, пожалуйста, об этом в двух словах и вообще вот с чем связан этот феномен.
У меня все на личных примерах, извините. Тоже 3 месяца назад выходит муж из спальни дочери, говорит, я обнаружил в ее сумке пакетик. Что будем делать? Я говорю, что ты делал, когда вы первый обнаружил, старший? Меня тогда еще не было. Говорит, ну, я кричал, топал ногами, запирал ее дома. Я говорю, ну, сработало? Нет. Давай, значит, попробуем наоборот. И она вышла из спальни, и мы на протяжении 2 недель очень жестко над ней издевались. Мы смеялись над ней, мы подшучивали, мы иронизировали. И она сказала, я больше никогда, вы меня так достали. И, собственно, тогда я у них с ними села, со старшей и со средней, и поговорила, и мне рассказали, как это выглядит у них. Они учатся не в классической голландской школе, они учатся в международной школе, потому что они говорят на английском. И у них это как-то еще модно из категории попробовать. А голландцы, сами дети, для них это не круто. Ну, потому что посмотрите на туристов. Приезжают туристы и говорят, Амстердам, я люблю тебя, совершенно невменяемом состоянии. Они не хотят быть как все. Они хотят быть другими. Поэтому, да, они пробуют, а потом просто переключаются на что-то другое.
Как раз по принципу отсутствия жесткого запрета, тотального давления, да, и родительского топания руками и ногами с криками «Ты уничтожишь свое будущее!». Спасибо огромное, Наталья Ремеш, автор серии книг «Детям о важном, как говорить на сложные темы», была у нас в гостях. Следующий выпуск большого разговора радиошколы, дорогие друзья, как всегда через неделю, короткие выпуски, как всегда среди недели на радиостанции «Говорит Москва». Слушайте нас в эфире и не забывайте читать Мел.ФМ. Меня зовут Никита Белоголовцев, всем пока.